Всех приветствую, с кем еще не поздоровался. Начну с истории одного прораба. Если кто не знает, прораб — это главный человек на строительной площадке. В общем, менеджер, да, мы шутили вчера на стройке. Прораб или менеджер по-модному строительной площадке. В общем, был прораб, и всю жизнь он строил дома. Пришло время, он состарился и решил уйти на пенсию. Он подошел к своему работодателю и сказал: я увольняюсь, ухожу на покой, будем с женой своих внучков нянчить, радоваться жизни, вот оставшейся. Хозяину, конечно, было жаль расставаться с таким хорошим работником, и он попросил: слушай, а давай вот так вот сделаем, построй, пожалуйста, последний дом, и мы проводим тебя на пенсию с хорошей премией, вот, честное слово говорю. Прораб подумал, ну, в общем, и согласился. По проекту ему нужно было построить дом для небольшой семьи. Начались согласования проектов, начались поиски материалов, проверки. Вот, ну, работа прошла, проверку сделали. В общем, шла работа, но прораб, он немного торопился. Потому что он видел уже себя на заслуженном отдыхе. Как там с внучками нянчится, чаек пьет с женой. И что-то он не доделал, что-то он упрощал. Где-то покупал какие-то дешевые материалы, потому что их можно было побыстрее на строительную площадку привезти. И он чувствовал, что делает на самом деле не лучшую свою работу, но оправдывал себя тем, что это конец его карьеры. Последний проект, последняя работа, можно где-то чуть-чуть схалтурить. В общем, завершив стройку, он вызвал своего директора, тот осмотрел дом и сказал: а знаешь, прораб, а ведь это твой дом. Вот ключики, возьми, пожалуйста, и вселяйся. Все документы уже оформлены. Это тебе подарок от нашей фирмы за многолетний хороший труд. Что испытал прораб, было известно только ему одному. Все вокруг хлопали в ладоши, поздравляли, молодец. Поздравляли с новосельем. Коллеги думали, что он смущен дорогим подарком, и поэтому покраснел. Но его щеки горели от стыда за собственную небрежность. Прораб сознавал, что теперь ему придется жить в том доме, в том единственном доме, который он построил плохо. И этот прораб, он не сохранил порядочность до конца своей рабочей деятельности. Он не остался верным своим профессиональным принципам. И сегодня, братья и сестры, я хочу поговорить на такую тему, как верность в служении. И для этого давайте прочитаем второе послание, но не Иоанна, а Тимофея. Второе послание Тимофея, 4 глава. Новый Завет, второе послание Тимофея, 4 глава, и 2 стиха прочитаем. 7, 8 стих. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день Он, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. В этих двух стихах Павел своим примером призывает к верности в служении. Поэтому, братья и сестры, мой призыв сегодня к вам: будьте верными в служении, подобно Павлу. В этом послании Павел обращается к Тимофею. Павла скоро ждет смерть. Он ожидает от Тимофея такой преемственности, что Тимофей продолжит служение, которое начал Павел. Он побуждает Тимофея совершать проповедническое служение. Он говорит Тимофею, что будут сложности. Людям не будет нравиться то, что вот Тимофей будет говорить. Людям не будет нравиться истина, которую они будут слышать. Люди будут выбирать себе проповедников, которые льстили бы слуху, которые бы не обличали человека, но которые бы только хвалили его. Но ты оставайся верным служению, которое совершаешь. Такой призыв Павла к Тимофею. И сегодня мы с вами тоже видим примеры, когда христиане, взяв служение какое-то служение на некоторое время, затем его оставляют. Почему они это делают? Некоторые говорят, что прошла первая любовь. Кто-то говорит, что столкнулся с трудностями, которые он не смог преодолеть. Кто-то говорит, что его не поддержала церковь, не поддержали братья и сестры в их начинаниях. То есть брат или сестра вроде бы хотели, что-то начали, но как-то никакой поддержки, какой-то помощи не увидели. И один из аргументов, который призван помочь, чтобы мотивировать Тимофея, а значит и нас с вами, вот, к служению, это личный пример. Прямой, пример той жизни, которую прожил Павел, которая скоро закончится, как он пишет. И первое, на что обращает внимание текст, будьте верными в служении, не оставляя его. Будьте верными в служении, не оставляя своего служения. Еще раз посмотрите, пожалуйста, на 7 стих. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Этими словами Павел как бы подводит итог своей жизни, подводит итог своего служения, которое он совершал. И говоря о добром подвиге, Павел говорит об усердной деятельности, которую он занялся ради Бога, распространение Божьей истины. И сегодняшний мир пропагандирует легкий способ жизни. Жизнь должна быть, вот как некоторые говорят, не в напряг. Сегодня люди стремятся быстро и без усилий заработать. Люди стремятся к таким сиюминутным результатам. И такая пропаганда, влияя на церковь, может мешать христианину совершать служение. Потому что в христианском служении как раз не избежать никаких трудностей. Не избежать разочарований в людях, которые нас окружают в церкви. И если мы с вами не будем готовы вот к этим сложностям, то мы через некоторое время оставим начатое служение. Или мы вообще не возьмемся ни за какое служение, потому что это трудно. Потому что мы увидим трудности, с которыми столкнулись окружающие нас люди. И некоторые христиане никогда не смогут сказать таких слов, которые написал Павел. Подвязался добрым подвигом. Не потому, что они не могут распространять Божью истину, а потому, что они так и не взялись ни за какое служение. Где они могут как-то побороться, где они могут приложить свои усилия к тому, чтобы совершать служение. Говоря в 7 стихе «течение совершил», Павел имеет в виду течение своей жизни. То есть ту жизнь, которую Бог хотел, чтобы он прожил. Павел не жалел ни о чем. У него не было чувства, что что-то в его жизни осталось неосуществленным или что-то осталось незавершенным. А что мы скажем с вами о своей жизни? Мы проживаем с вами ту жизнь, которую хочет Бог. Мы достигаем тех целей, которые хочет Бог. Цели Павла были очень простые, ну и известные. Распространять Евангелие, воспитывать учеников, взращивать их в духовной зрелости, бороться с лжеучениями. И если мы с вами сегодня не знаем, какие у нас цели, мы не можем их назвать, если нас спросят, то мы и не сможем сказать, от Бога ли эти цели. Займитесь тем, чтобы понять, для чего вы живете, каким образом вы хотите прославить Бога на этой земле, каким образом вы хотите исполнять Божью волю, которая открыта в Библии. И для молодых верующих размышление над целями своей жизни поможет сформулировать эти цели на всю жизнь оставшуюся и держаться вот этих целей. Но не забудьте сверять их с Писанием, не забудьте сверять их с Библией, чтобы это не были только ваши цели, чтобы Господь одобрял их. Для тех, кто уже давно в вере, тот, кто знает свои цели, знает, чего он хочет достичь, он может, ну, он видит это в Писании, такой анализ, такое размышление будет проверкой, достигаете ли вы Божьих целей, не уклонились ли вы вот от этих целей с течением лет. Потому что всегда легко начать какое-то дело, но трудно закончить И решающее значение в жизни имеет выдержка, выносливость. И именно этого недостает многим. И Павел все это использовал, поэтому он и пишет. Течение совершил. Когда он пишет в 7 стихе, что веру сохранил, он хочет сказать, что и на свободе, и в тюрьме, в опасностях на суше, которые были у него, в опасностях на море, и пред лицом смерти он был стойким и никогда не терял веры в Иисуса Христа. Сохранить веру – это не какое-то пассивное действие. Мы читаем о жизни Павла и видим жизнь, наполненную борьбой, тяжелой борьбой, где-то сложной борьбой. И легко сохранить веру, когда ты не занят распространением Евангелия, не занят каким-то служением. Легко сохранить веру, когда ты где-то веришь тихо себе в сторонку. Приходишь только на воскресные богослужения, и больше тебя нигде не видно. Но тяжело не потерять веру в противостоянии с лжеучителями. Сложно сохранить веру, когда не видишь результатов своего служения, а видишь где-то противодействие и задаешься вопросом, а где же Бог? Господь, я же для Тебя, во славу Твою это делаю. Почему мне никто не помогает? Почему нет никаких результатов? И в этом стихе Павел хочет донести Тимофею, что он прожил, Павел, сложную жизнь. Жизнь, где он исполнял волю Божию, невзирая ни на какие трудности со стороны людей, ни на какие трудности со стороны обстоятельств, которые бы от него не зависели. И все же он не изменил Бога. Он остался верным Богу до конца. И Павел понимает, что ждет Тимофея в его жизни. Но он все равно побуждает его прожить именно вот такую жизнь, по-человечески сложную. Жизнь Божьего служителя. Ни в коем случае не оставлять начатого служения. Есть еще один момент, на который хочу обратить ваше внимание. Говоря о совершенном служении, Павел говорит о своих усилиях, которые он приложил, чтобы до конца быть верным служением. Вот эта мысль важна, именно что свои усилия он приложил. Потому что сегодня в умах некоторых верующих живет такая мысль, такая идея, что пока лично сам Бог меня не сдвинет с места, сам Бог меня не побудит к каким-то действиям, я никуда не пойду, потому что это не воля Божья. Но Павел прилагал свои силы. Он об этом пишет. И нам тоже нужно прилагать свои усилия в нашем служении. В 1904 году Уильям Борден, член семейства Борден, производитель молочной продукции, закончил школу в Чикаго и как подарок в честь окончания школы получил путевку в кругосветное путешествие. Во время путешествия, в частности по Ближнему и Дальнему Востоку, его сильно взволновали судьбы погибающих, то есть людей, которых он видел, вот неверующих людей. И вернувшись из путешествия, он поступил в университет, в котором первые 4 года он учился по программе самого университета, оставшиеся, ну, еще 3 года он учился по программе семинарии. Итого 7 лет он вложил в учебу. И во время учебы он написал такие слова в своей Библии. Никаких запасов. Хотя семья Уильяма умоляла его взяться за управление бизнесом, который на тот момент приходил в упадок, он настоял, что Божье призвание к миссионерской деятельности, которое он понимал, для него стоит в его жизни на первом месте. Вот после фразы «никаких запасов» он добавил слова «никаких отступлений». По пути в Китай во время остановки в Египте для благовестия мусульманам Уильям заразился церебральным менингитом, и через месяц он умер. После его смерти кто-то просматривал его Библию и обнаружил его последние слова. Никаких сожалений. Уильям знал, что Господь требует не успеха, а Господь хочет верности, нашей верности тому призванию, которое Он нам дал. Жизнь Уильяма – это пример верности Божьему служению. Поэтому, братья и сестры, будьте верными в служении, не оставляя этого служения. Если еще кто-то не несет никакого постоянного служения, начните это делать. В этом тексте Павел пишет, чтобы, ну, вот эти слова, чтобы наставить Тимофея оставаться верным служению. Павел пишет не только о своей нынешней жизни или о той жизни, которую он прожил, но он также говорит и о будущих последствиях своей жизни. И второй момент, на который хочу обратить ваше внимание, будьте верными в служении, ожидая Божьей награды. Будьте верными в служении, ожидая Божьей награды. Посмотрите, пожалуйста, на 8 стих. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Венец правды – это награда, которая ждет Павла на небесах. В то время, как и сегодня, были распространены различного рода спортивные соревнования, ну, самые известные – это Олимпийские игры. Их победители, ну, вот этих соревнований, вручали венок, как приз, как награду. И в придачу с венком победителю оказывали разного рода почести. Например, пожизненное освобождение от налогов. Или иногда пожизненное содержание, такая пожизненная пенсия. Неплохо, да? И вот кто-то может подумать, что ждать награды за свое христианство, за свою веру, это как-то мелочно. Это проявление какой-то корысти, какого-то эгоизма. Но это ошибочная мысль. Например, когда мы идем учиться в университет, мы ожидаем полученных знаний, как результат наших усилий. Мы ожидаем после окончания университета диплом, хорошую работу. Знание, диплом, работа – это тоже своего рода награда за вложенные усилия. И когда мы на своем огороде, например, сажаем овощи, ну, помидоры, например, мы тоже ожидаем, что у нас будет урожай. Много вкусных, красных, таких мясистых помидор. И здесь нет ничего плохого, никакой корысти, никакого греха. Также нет ничего плохого, когда мы ожидаем награды от Бога на небесах. И давайте посмотрим подробнее, а что такое награда в виде венца праведности, венца правды. Вот это словосочетание «венец правды» можно, ну, понятнее, так сказать, перевести. Вот так вот. Готовится мне венец, то есть праведность. Господь даст Павлу венец, который является праведностью. Имеется в виду Божья праведность, потому что нет никакой другой праведности, которую может дать Господь. И слово готовится, да, вот это готовится мне венец, оно передает идею, что этот венец, он уже готов, но он отложен в сторону на некоторое время, пока не состоится его торжественное вручение, когда придет Господь. И мысль о венце, вот об этой награде, вызывает, наверное, вопрос тоже такой о ее заслуженности. А заслуживаем ли мы эту награду? И может показаться, что Павел ожидает венец правды как награду за свои подвиги, награду за свои победы духовные. Но это не так. Павел не надеялся вот на вот эту Божью праведность от исполнения какого-то религиозного закона или от исполнения каких-то обрядов, тех вещей, которые он, ну, якобы должен выполнить. Но он ожидал праведность от Бога в ответ на свою веру. Эту веру он сохранил и проявил эту веру в служении. Это мы читали в 7 стихе. И Павел подчеркивает близость окончания своего труда. Окончание земной жизни сравнивая это с такой тяжелой работой спортсмена, с тренировками, с соревнованиями. Состязания кончены, теперь осталось только вручить вот эти награды. И Павел предвкушает вот в этих стихах славную жизнь со Христом, уподобляя ее радости победителя на Олимпийских играх. Борьба окончена. Впереди слава, почет, награждение. Если давать такое обобщенное определение, а что такое Божья награда? Божья награда для христианина – это вечный и бесценный дар Божьей благодати, позволяющий христианину приобщиться к божественным атрибутам. И вот здесь, в этом тексте, божественный атрибут описан – это праведность, Божья праведность. И Божья праведность, которую Господь нам даст, она будет в соответствии с заслугами, в соответствии с усилиями в земном следовании за Христом. И вот этот текст – это не единственное место в Новом Завете, где говорится о наградах. То есть эта мысль, она не уникальная. И больше прочитать вот об этом новозаветном учении о наградах вы можете в работе Кузнецова Сергея Геннадьевича, это преподаватель в Новосибирской богословской семинарии. Эта работа была опубликована в альманахе НББС за 2012 год. Ее можно найти в интернете. Из 8 стиха также очевидно, что Господь, Он дает награды. Не мы с вами выбираем их самостоятельно. Приходим и говорим, вот мне вот это и вот это. Нет, Господь дает награды. Может, конечно, возникнуть вопрос, а не забудет ли Господь какие-то мои благие дела? Не даст ли Он мне чуть-чуть меньше награды, чем я заслуживаю? Конечно же нет. Господь в 8 стихе назван праведный судья. Господь является праведным судьей, и Он дает праведность свою для верующего. И думая, читая о праведном судье, нам с вами стоит задуматься, а как Он будет судить меня? Достоин ли буду я награды? Я здесь не поднимаю вопрос, спасен или не спасен человек, но здесь говорится уже о спасенном, уже о христианине. Соответствует ли моя сегодняшняя жизнь, чтобы Господь ее наградил сверх меры? И это хорошее напоминание от Бога, вот этот текст, вот это упоминание о наградах. Бог не утаивает тот факт, что Он будет вручать награды. И это напоминание нам не для того, чтобы мы расстроились, как-то опустили руки, и жили с такой мыслью, что мы где-то недостойны никаких наград, как-то уничижали себя. Нет, Бог благой, Бог щедрый. И поэтому вот это напоминание о наградах записано для того, чтобы нам измениться. Чтобы с сегодняшнего дня начать жить так, чтобы жить не со страхом, что я не справился, что я какой-то христианин-неудачник, что что-то в моей жизни не получилось, я как был грешником, так и остался. Нет, с другой мыслью. С предвкушением той праведности, которая ждет нас. И Бог, Он хочет одарить нас своей праведностью. И эта награда ждет не только Павла, но и всех возлюбивших Христа, то есть всех христиан. И вот эта любовь Христа, любовь ко Христу, которая записана в 8 стихе, это основополагающий мотив для получения награды. Но не стоит, конечно, забывать и 7 стих, где Павел описывает свою сложную жизнь. Награда также зависит, награда связана с той жизнью, которую мы сейчас с вами проживаем, с тем служением, которое мы совершаем во славу Божию. И если мы возлюбили Божье явление, то есть Его приход, мы ожидаем этого. Если мы возлюбили Христа, то наша жизнь должна стремиться быть похожей на жизнь Павла, о которой он пишет в 7 стихе. Жизнь, которую он посвятил служению. Жизнь, в которой он проявил верность Божьему служению. В 490 году до нашей эры состоялась битва греков с персами возле греческого города Марафон. И с этой битвой связана одна известная легенда про греческого воина Фидипида. Ну, вы, наверное, может, слышали. Легенда гласит, что как лучший бегун, незадолго до битвы Фидипид был направлен в Спарту с просьбой, чтобы они прислали свое войско спартанское на помощь в случае поражения греков. Выбежав утром, он менее чем за сутки одолел бегом по горным дорогам 238 километров, достигнув цели рано на заре следующего дня. Пробежав эту дистанцию, задав эти вопросы, он получил, не получил какого-то вразумительного ответа от спартанцев. И бегом незамедлительно вернулся обратно в город Марафон. Ну, в город, где вот эта война происходила. И грекам стало ясно, что помощи не будет, и проигрывать битву уже, ну, точно нельзя. Надо выигрывать. Не имея достаточно времени на отдых, Фидипид, как и все мужчины, которые были в строю тогда, он принял участие в жестокой шестичасовой битве с превосходящим по численности противником. И сразу после битвы раненый, обессиленный Фидипид побежал в Афины, где женщины и дети со страхом ожидали, какой будет исход битвы. То есть они ожидали своей участи. Жить или смерть. И вот что интересно. Право принести весть вот об этой победе считалось у греков почетной наградой, достойных героев. И мужественный Фидипид, он заслуженно потребовал это право. Можно я побегу? Весть в Афины несли несколько бегунов, но Фидипид, который не привык проигрывать, и в этот раз приложил все свои силы, все свое старание, чтобы прибежать первым. Ему это удалось. По легенде, добежав до Афин без остановок, это еще порядка 41 километра. То есть 41 километр, плюс до этого он пробежал 238 километров, плюс 6-часовая битва. И он успел крикнуть: «Радуйтесь, афиняне, мы победили!» И он упал замертво, умерев от изнеможения, умерев от кровопотери. Фидипид бежал вот эту последнюю дистанцию, ожидая награды. Он не смотрел на свою усталость, не смотрел на телесные раны, которые он получил в бою. Этот забег, забег победителя, такой уважаемый забег, он стоил ему жизни. Павел жил, ожидая Божьей награды. Он учил Тимофея быть в служении, ожидая Божьей награды. И нам с вами тоже нужно быть верными в служении, ожидая награды праведного судьи, от щедрого Бога. В заключение хочу сказать, что Павел через эти слова, он побуждает Тимофея к постоянному служению. Он подводит итог своему служению. И при этом для меня, для него имеет значение не то, что вот это служение, оно было успешным, что это служение было результативным, а то, что он во всей своей жизни в служении он сохранил верность Господу в служении. Поэтому, братья и сестры, будьте верными в служении, как Павел. И первое, на что обращал внимание, 7 стих, не оставляя свое служение. Павел показал Тимофею и нам итог своей жизни, что мы с вами покажем. Поразмыслите сегодня, когда придете домой, какие у вас цели в жизни, соответствуют ли эти цели Божьим целям, соответствуют ли они Писанию. И если вы поймете, что у вас нет никакой цели в жизни, нет никакого служения, которому вы посвящали свое время, то молитесь Богу, что, чтобы вот эта цель нашлась, чтобы вот это служение, оно как-то появилось, проявилось. Говорите с братьями и сестрами на эту тему. Узнавайте, во что они вкладывают свою жизнь, какие цели они пред собой ставят, каким служением они занимаются. Если у вас все правильно, у вас есть служение, оно угодно Богу, то не останавливайтесь. Продолжайте совершать служение, невзирая ни на какие сложности, невзирая на препятствия со стороны людей. Павел смог, и мы с вами сможем. Второй момент, на который обращает внимание текст, 8 в частности стих. Будьте верными в служении, ожидая Божьей награды. Награда христианина – это вечный и бесценный дар Божьей благодати, позволяющий христианину приобщиться к божественным атрибутам. И сегодня мы говорили о божественной праведности. Бог добрый, Бог щедрый, Он хочет одарить нас с вами своей праведностью в виде награды в тот момент, когда Он придет. Поэтому, братья и сестры, мой призыв сегодня к вам. Будьте верными в служении. Аминь. Давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя за жизнь Павла, благодарим Тебя за посвященную жизнь, жизнь, посвященную служению, Господи. Спасибо Тебе за его горящее сердце, что он отдал себя всего для того, чтобы сделать то, что Ты от него хотел. Господь, спасибо за те слова, которые Ты через него оставил и нам, потому что Ты нас Духом Святым побуждаешь к разным служениям. И в нашей жизни тоже есть какие-то сложности, препятствия, усталости, физические, психологические. Церковь нас не всегда понимает. Мы сами иногда не можем сформулировать, что мы хотим, как мы хотим послужить. Господь, дай нам, пожалуйста, ясности ума. Дай нам, пожалуйста, понять, к чему ты нас призываешь, конкретно каждого, и вот не оставлять этого служения, совершать это служение. Помоги вот во всем этом смотреть не на какие-то внешние факторы, но ожидать Божьей награды, которая ждет нас. Наставляй, пожалуйста, нас в этом виде. Молимся.